Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Опять милости Божией мы встретим новый день и встретим его в Божественной Евхаристии, соединением с Господом и подкреплением Божьим Словом. И помещать. Не хлебом един живой человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сегодня из уст Божьих мы услышали, устами Божьими был апостол Павел, и мы услышали из послания Коринфянам такое поучение. «Ибо вы куплены дорогою ценой». То есть он напоминает нам, что мы куплены. То есть искуплены, значит, это выкуплены. Да? То есть нас купил Христос ценой своей крови, ценой своих страданий, ценой своей смерти. Он нас выкупил. Вот этот процесс и как бы результат именуется искуплением. Поэтому Спаситель, помимо всего прочего, именуется искупителем. Не только спаситель, он искупитель. Потому что, чтобы спасти нас, сначала надо у нас искупить. Искупить. Почему искупить? Потому что мы добровольно отдались в рабство, пленение тому древнему змею, сатане, его бесам, и попали под полную их власть. Поэтому нас нужно было сначала от него выкупить. А это нельзя было сделать никакими материальными ценностями, потому что это все не имеет значения для сатаны, когда он существо хоть и злое, но духовное. И поэтому имя все эти ценности никакого значения не имеет. И нужно было совершить какой-то духовный акт. Вот. И таким актом явились страдания Господа и течением по чистой крови и во свет на кресте. Поэтому всегда мы должны помнить, что мы не свои. Мы вот эту свою свояшность потеряли в грехопадении. Вот до грехопадения мы были свои, сами себе принадлежащие, да? Хотя зависящие от Бога, мы были в дружных отношениях с Богом. Затем мы не только порвали дружные отношения с Богом, стали как бы во вражде. Если мы перешли в стан врагу, то мы как бы по положению были во вражде. По качеству были во вражде. Хотя, может быть, как бы сознательно и не враждуют некоторые люди, но они уже находятся в стане врагов, поэтому все равно они как враги воспринимаются и судятся как враги, если не примиряться с Богом. Вот. Поэтому нас пришлось выкупать, буквально выкупать. И вот Господь выкупил очень великой ценой. Ценой, которая не имеет никакого определения, то есть ей нет никакой меры. Поэтому имя одно из имен Христа, Агнец Божий, переходит в вечность. Да? Как вот такое имя, которое не приходящее. Потому что это подвиг искупителя, он не приходящий, да? Он навсегда, на всю вечность. Вот. И это напоминание очень важно каждому христианину. Помните, во-первых, мы не свои, и поэтому мы уже себе не принадлежим. Вот, да? То есть нас искупили от злого, и искупил нас Господь Бог для добра, для блага, для вечной жизни. Вот, и мы ему принадлежим. И это надо помнить, он нам звукаем напоминает. Почему? То есть и по этой причине, почему, да? Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. То есть Бог искупил все естество человека, и душу, и тело. Мы должны понимать, что человек был создан целиком, сразу как единое целое, триединое существо. Поэтому не было отдельно создана душа, не было отдельно создано тело, не было отдельно создано ум, да? Это все вместе было создано и затем оживлено вдохновением Бога. Потому что если представить, что по частям Бог создавал, тогда сразу же здесь, вот в эти бреши, входят ереси. Преосуществление душ, то есть преосуществование душ. И церковь ответ на эту ересь, да? То есть, что души были созданы раньше, был склад душ, и потом как душе уже как бы создавалось тело. Вот. Эта ересь была суждена церковью, и понятно почему. Да? Следующее, это ересь по перевоплощению души, которая основана как раз на идее предсуществования. Если душа была создана отдельно, она как бы создана отдельно, как самостоятельная ценность, а тело только ее одежда, в смысле вот такая одежда, как у нас, то, естественно, одежду можно менять. Мы же меняем одежду, да? Мы же тут уже одежду сюда. Ну, сменяли там все, потерлось здесь, другую неделю одежду. Вот такая логика как бы существует. И поэтому, если есть существование душ, то есть возможность их постоянно одевать в новые тела. То есть одна ересь рождает в ересь, если они проникли там иудаизм, индуизм, в смысле, вот, и некоторые другие параллельные там близкие по духу учения. И оно сейчас настолько популярно, что в наше время то же самое очень многие люди, включая очень высокопоставленных, как бы, влияющих на все мировое пространство, на мировую политику, они верят в ложное учение о перевоплощении душ, и поэтому, с одной стороны, пытаются создать через трансгуманизм такое новое тело механическое, да, то есть искусственное тело, а с другой стороны, если не получится, то у них есть должный вариант, это вера, что им дадут новое тело, там какое-то другое, вот такое человеческое, как бы мясное, тогда оно другое. То есть они разносили это в следующий тогда. И поэтому важно, что они верят в бессмертие путем перевоплощения. Поэтому а мы исповедуем истину, а истина одна. Мы были созданы сразу, душа, тело, дух, все вместе, и поэтому никакого переодевания в новое тело быть не может. Потому что, снимая с нас тело, мы перестаем существовать как человек. Вот. Есть просто душа, которая ждет соединения опять со своим телом, возврат. Что, смотрите, есть такое мучительное рассоединение, разделение души с телом. И поэтому это ненормально для души. Она не довольствуется, что она одна без тела. И тело, конечно же, вообще перестает функционировать и разлагается на самые такие элементарные частицы, где только возможно, в зависимости от условий, где оно там хранится. Вот. И поэтому, естественно, тело вообще никакого значения не имеет без души. Вот. Но и душа без тела тоже не человек. И это нам направляет после памяти. А о чем вы писали мне, то хорошо все-таки не касаться женщины. Вот после такого Водословского вступление, раз переход идет на такую как бы более практическую жизнь, и получение идет о взаимоотношениях, значит, мужчины и женщины. Как правильно смотреть христианским взглядом. И апостол Павел вот пишет, о чем взаимоотношения, то хорошо человеку не касаться женщины. То есть, если стоит вопрос касаться женщины, не касаться женщины, да, ну, понятно в каком смысле, то апостол Павел говорит, что лучше, конечно, не касаться. Но, к сожалению, объясняется, это не для всех вопрос. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет свою мужа. Именно вот это речь о блуде, поэтому понятно, в каком смысле касаться женщин. Вот. То есть есть грех блуда. Не прелюбодеяние еще, да, не какого-то более там извращение какого-то уже природы человеческой, а естественного, да, соития мужчин и женщин. Но если это происходит, да, не в браке, то это и называется блудом. Любое совокупление не без брака, это блуд. Это есть грех блудники, сразу говоря, не наследник, допустим. Поэтому, если стоит выбор, лучше, конечно, не касаться, но если ты, значит, начнешь не имея жены, начнет блудить, значит, со свободной, вот, или замужней, не важно, это прибодействовать, да, то, конечно, ты решаешься Царство Небесное, решаешься вечная жизнь. Какой смысл? Поэтому лучше избрать из двух хорошо, меньше хорошо, но улучшить Царство Небесное. Поэтому брак – это меньше хорошо, согласно апостолу Павлу, что он говорит из своего опыта. Вот, то есть свобода человека может преуспеть в Боге больше. Вот как бы мысль апостола Павла. Но лучше преуспеть меньше в Боге, но спастись вместе с женой, чем погибнуть от блуда. Дальше эту мысль удалось уяснить, и уже приходит, ладно, уже муж и жена. О браке идет речь. Муж оказывает жене должное благорасположение. Вот очень мало кто вот эти слова вспоминает и употребляет, а тем более исполняет на самом деле. Да? Вот это очень важно. А еще до Иосифа Ильина, когда женщина вообще была бесправная. Да? Еще там это было установлено после этого падения, да, что до увеличения к мужу, что муж ограждает, там, и женщина была специально поставлено в посмирительное положение. Но в христианстве это все как бы выправляется, если Бог нас искупил, да, и грехи простил, то как бы и все вот эти поснимались вот эти проклятия, которые висели на Адаме свое, на жене свое, если остались, то, конечно же, как смирительные такие дополнительные действия. Но принципиально, да, они были духовно сняты были. Вот. И поэтому муж оказывает жене должное благорасположение. Это даже не милостыня, а долг. Должное, значит, долг по долгу. То есть муж должен оказывать благорасположение. Да? То есть хорошо относиться к своей жене. Вот. Все может сразу. Пожалуйста, своей жене. Вот, а не считать ее там как какой-то там придаток его комфорту, там, его там услуг каких-то, и там, постирушка, кухарка, там, убиралка и так далее. Нет. Вот это спутник, живой человек, помощница, партнер и так далее. И поэтому, отталкиваясь от этого, переходит уже на интимный, да? Поэтому, если как бы такое устанавливается равноправие, то жена не властна своим телом, но муж. Вот. Но равна и муж не властна своим телом, но жена. То есть здесь равноправие. Равноправие. Да. Вот. То есть нету доминирования какого-то пола над другим полом. Равноправие, то значит, что когда мужу надо, он просит, когда жене надо, он просит. И так далее. И дальше продолжать. Не уклоняйте друг от друга. Ну, от супружеских обязанностей. Разве по согласию? То есть, если договорились, то да, вот давай вот там будет период там. Для чего? Для упражнения в посте и молитве. Да? То есть для духовного излияния можно от этого воздерживаться и даже нужно. Но только по согласию, потому что люди разные, и если мы, так сказать, не щадим немощь самого близкого человека, опираясь на свою силу, я могу обойтись, кто-то скажет, муж или жена, да, то мы подвергаем другую половину опасности, ну, погибнуть. Да? Сатана может искусить. Поэтому апостол Павел продолжает. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана, ни удержание ваше. А значит, сатана обязательно искушает в браке то мужа, то жену, вот эти невоздержания. Да? Вот, то есть он все время подбегает более слабого члена союза брачного, да? на такое расширение. Вот. И поэтому, чтобы этого не давать ему повода, да, вот как бы быть вместе. Вот. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Да? То есть нельзя, опираться на эти слова, все, вот это все, нам путь открыт, нам, значит, Павел сказал, давай занимайся только. Нет. Это позволение. Просто эти слова, но не повеление. Вот. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. То есть, ну, лучше всего помнить, что лучше быть, ну, как можно больше воздерживаться, скажем, насколько позволяет ваши немощи. чем можете больше, тем лучше. То есть, так скажем, чем реже стоите в вашей жизни, тем лучше для духовной жизни. Но кроме вот опасности осознанной службы. Поэтому воздержимся, но присматриваемся к стороне. То есть можно более немощное, чтобы ее сатана или его сознание, да, не случилось. И здесь уже вступаем ради спасения, опять-таки. Не ради, что мне там хочется, не хочется, а ради спасения. Спасаем, так сказать, вторую половину от искушения. И пожелаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, не так, как бы иначе. То есть здесь я хочу, чтобы были как я, но это не значит, что все могут быть как я. Потому что у каждого свое дарование от Бога. Как и Господь сказал, что есть скорбцы. От людей есть скорбцы, да, есть скорбцы от Бога. Бога надо. То есть, и не все вмещают это. Поэтому просто надо повторять это в другом смысле, в другом виде, но как бы об этом же. И пожелаю, отпросим же им дом, говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если уже ты овдовел, ты овдовела, вот, или еще в брак не вступила, то, а уже уверовала, то, конечно, если можешь, лучше оставаться. Хотя, еще монашеской задачи не было, поэтому это было предложение просто вот, хранить безбрачие. Но если не могут воздержаться, пусть вступает в брак, то получше вступить в брак, нежели ожидаться. То есть, ну вот если когда искушаете и ты чувствуешь рожение, то лучше смириться и вступить в брак законы, чем поддерживать себя угрозе вечной погибели. А вот дальше вступившим в брак, не я повелеваю, а Господь. Если там как бы его совет личный, да, то здесь уже это уже заповедь Божия. Жене не разводиться с мужем, если разведется, то должна оставаться безбрачной. Ну, уже после появления монашества, то есть должна пойти в монастырь. То есть, как бы доказать, что это развод такой осмысленный ради совершенствования, а не просто так. Вот. И, или примириться с мужем своим. Потому что я хочу развод по какому-то конфликту произошел. Да? То есть, поэтому лучше примириться или оставаться безбрачным. А муж, и мужу не оставлять своей жены, как бы сами требует Господь. А против же говорю я, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. То есть мы тоже это знаем и как бы часто употребляем, но тут надо просто помнить вот степень, да, что это апостольское. Даже апостол Павла, да, то есть повеление, а не заповедь Божия. Поэтому, если такой случай бывает, то есть еще до входа в церковь уже состоялся брачный союз, не церковный, между мужем и женой, да? Вот. И потом какой-то член этого союза, муж и жена, приняли Христа, уверовали, вошли в церковь, то через него освящается, или через него освящается неверующий муж, неверующая жена. Вот. Если она, не, она или он не противится, его верит, да? Вот. И не препятствует детям общим, быть вовлеченными в эту веру. Два важных момента. Если же жена категорически против, чтобы муж, или наоборот, муж, чтобы жена исповедовала свою веру во всем объеме, да, а также приобщали детей, то свободен муж и жена оставит такого человека, как препятствующий его спасению себе и своим детям. Вот это надо просто помнить. Вот такое поучение мы получили от апостола Павла. Храни вас Бог и все сотворено.